بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بإذن الله تعالى продолжаем наш цикл уроков, посвященный исправлению понятий, то есть тех понятий или вопросов, в отношении которых имеется расхождение среди современных мусульман и которые нужно привести в согласие с тем, как это понималось учеными прошлого и истинными учеными наших дней. Мы начинаем в рамках исправления понятий большой цикл уроков, посвященный вопросам мазхаба. Что такое мазхаб? Почему ему нужно следовать? Нужно ли ему следовать? Почему вообще в исламе существуют мазхабы? Почему нет некой одной школы, которой бы следовали все мусульмане? И множество смежных вопросов, которые связаны с этой темой. Ибо когда мы читали уроки по акиде тахавия в одной из мечетей, после каждого урока, когда я спрашивал, остались ли вопросы, практически после каждого урока задавали вопрос по мазхабу. Зачем мазхаб? Нужно ли следовать мазхабу? Являются ли мазхабы причиной расхождения мусульман? И, собственно, вопросов по акиде было не так много. И поэтому в течение цикла уроков по акиде тахавия я понял, что нужно сделать очень обширный цикл уроков, именно посвященный теме мазхабов, ибо это краеугольный камень непонимания исламской традиции, непонимания, в принципе, основ шариата. И из этого непонимания основ шариата и сути, что же такое ислам и что такое исламская наука, вытекают остальные проблемы непонимания акиды, непонимания, например, суфизма или каких-то других частных аспектов. И, иншаллах, в этом цикле попробуем разобраться с этими вопросами или хотя бы нащупать пути для решения на самом деле несуществующей проблемы или надуманной проблемы, которая появилась в наши дни из-за некоторых горе ученых, которые хотят сделать себе имя. Как говорят арабы, халяф торов, расходись, то есть имей свое особое мнение, и ты станешь известным. И люди, желая опровергнуть великих имамов, желали их опровергнуть, чтобы достичь славы, известности, ибо люди любят что-то необычное. «Куль джадид маргуб», как говорят арабы. Всякая новая вещь, она вызывает интерес, любовь, стремление. Поэтому все эти новшества безмазхабности, они, к сожалению, получают известность среди народа и среди обычных мусульман. И особенно молодежь подпала под эту болезнь, и уже следование мазхабу кажется некой дикостью. То есть то, что 1400 лет было нормальным явлением, вот в нашем веке оно оказалось чем-то практически напоминающим некое сумасшествие. Зачем мазхаб, зачем следовать, когда у нас есть пророк, достоверный хадис. И, иншаллах, на этом уроке мы начнем разбирать корень вопроса о мазхабах, о причинах расхождения между имамами. То есть почему среди мусульман нет одной позиции по всем вопросам? Почему нет единого мазхаба? И почему один имам сказал так, а другой имам сказал по-другому, третий имам сказал еще как-то по-другому, и корень этих расхождений, в чем они заключаются? И за основу этого раздела мы возьмем книгу «Асаруль хадис и шариф фи ихтиляфиль аиматиль фукаха» ради Аллаху анхум. Это книга о влиянии благородного хадиса на расхождение между имамами-факихами, да будет доволен ими всеми Аллах. Эту книгу написал современный ученый из Сирии Мухаммад Ауама. Это большой алим, ученик устаза Абу Гуда, который также является большим знатоком фикха и хадиса, и который был учителем нашего устаза и обновителя таухида 14-го столетия, шейха устаза Мухаммада Захид аль-Каусари, рахимахуллах. То есть это ученика имама аль-Каусари, который является обновителем этого столетия в «Ильму Таухид». И также был большим мухаддисом, факихом, усулий и достиг больших высот в этих всех науках. И Мухаммад Ауама следует его манхаджу, следует его пути в понимании религии. И это очень полезная книга, и мы не собираемся читать ее полностью, а лишь рассмотрим те полезные моменты, которые интересуют нас и которые отвечают требованиям нашей темы. Итак, почему все-таки имамы расходятся? Есть такое неправильное представление о том, что все противоречия, которые существуют в вопросах фикха между имамами, связаны с тем, что, мол, до некоторых имамов какие-то хадисы не дошли, И если дошли, то они не знали о том, что этот хадис слабый. Это, во-первых. Во-вторых, некоторые считают, что есть потенциальная возможность обо всех хадисах сказать, что они достоверны или слабые. И что эта возможность, она общая для всех. То есть все ученые могут прийти к некому единому мнению об том или ином хадисе. То есть если взять весь корпус существующих хадисов, мол, есть те принципы, которые бы удовлетворили каждого ученого, и на основе этого можно было определить достоверность каждого хадиса. И вот, мол, некий современный шейх Албани это сделал, писал свои примечания там, к различным хадисам и определил для нас, что же такое является достоверным хадис, что же и какой хадис является недостоверным. Как иногда бывает, «Равагуль Бухари, уасахауль Альбани», привел Бухари, а Албани сказал, что хадис достоверен. Или часто это можно слышать, «Сахауль Альбани», Албани сказал, что хадис достоверен, и так далее. Но такое понимание этого вопроса является невежеством, джахлем, непониманием ильмуль хадис, непониманием принципов хадиса и абсолютным невежеством в этих вопросах. Итак, расхождения среди ученых о требованиях достоверности хадисов нету. То есть ученые согласны, что существует 5 основных требований, и если хадисы удовлетворяют этим требованиям, то этот хадис называется сахих. Каковы же эти требования? Это итисалю санад, то есть чтобы хадис, как мы знаем, хадис состоит из двух частей. Это санад, это цепочка передатчиков, который восходит до пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, потом говорит «каля расулюлла», и дальше идет матан, то есть сообщение этого хадиса. И поэтому требования к достоверности хадисов, они относятся, часть из них относится к санаду, часть из них относится к матну. И поэтому итисалю санад — это непрерывная цепочка передачи. То есть чтобы между передатчиками не было пропуска. То есть чтобы один передал от другого, другой от третьего, и так до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, и чтобы в этом звене не было пропусков. Это понятные требования. «Субуту адалятир рави» — утверждение о справедливости передатчика. Что это значит? Это значит, что человек был правоверным мусульманином, не совершал больших грехов и не усердствовал малых. Фубуту лаптиги. Третье условие — это память. То есть, чтобы передатчик обладал памятью и чтобы обезопасить от неточности передачи. Вассаляму санад валь матан минашувуви. Следующее условие, оно распространяется как на матан, так и на санад. Это отсутствие шаззов в иснаде и матне. Что такое шазз? Шазз — это внешнее противоречие более сильному хадису. Например, в одном хадисе нам сообщается нечто, но есть хадис более достоверный, который противоречит первому хадису. Соответственно, первый хадис называется, говорят, что в нем есть шазз, то есть противоречие более сильному. И, наконец, пятое условие — «Саляма тугума», то есть чистота санада и матна, «миналь иллятиль кадиха» — от внутреннего недостатка, то есть от внутреннего противоречия, которое внешне не видно, как, например, в шазе, да, там в одном хадисе нам сообщается совершать действие, в другом — противоположное ему действие, да, это внешне явные противоречия. «Аль илля» — это способность найти внутренний дефект или внутренний недостаток, который под силу великим хадисам. И как Ибн Хаджр аль-Аскалани, рахимаулла, сказал, что способность найти «илля» — это «ильхам», то есть внушение от Аллаха. Не в смысле, что это вахью, откровение, а в смысле, что это очень сложно сделать. И такой способностью обладали великие хафизы, великие мухаддисы прошлых лет, как Бухари, Муслим, Насаи, Адаракутни, Ибн Хаббан, Тирмизи и вот такого рода мухаддисы. Сейчас, в наши дни, такого рода знаниями никто не обладает. Нет таких знатоков хадиса, которые бы могли определять «илля», то есть внутренний недостаток. Итак, вот эти 5 условий, они признаются большинством ученых, и большинство ученых говорят, что если хадис удовлетворяет этим 5 требованиям, то этот хадис считается достоверным. Но проблема заключается в том, что по каждому этому пункту ученые расходятся, удовлетворяет ли этот хадис этим требованиям или нет. Как это понять? Например, возьмем первое условие — итисаль, то есть непрерывность санада. Те, кто изучает «Ильм-уль-Хадис», знают, что это очень известный вопрос расхождения. Это называется «Мас-аля-туль-лика» — вопрос встречи. Некоторые мухаддисы, в частности имам Бухари, выдвинул условие, чтобы было однозначно известно о встрече двух передатчиков. То есть, чтобы у нас была зафиксирована их встреча. Например, есть хадис, в котором Ахмад передает от Али. Вот, по мнению Бухари, мы однозначно должны знать, что Ахмад встречался с Али. Иначе этот иснад не будет считаться непрерывным. Другие же мухадисы и их большинство, и во главе них имам Муслим, говорят, что достаточно потенциальной возможности такой встречи. То есть, например, они жили в одном городе, или в одной местности, или в одно время. Если, например, один жил в Китае, а другой в Марокко, и никогда своих территорий не покидали, естественно, нет такой возможности их встречи. И поэтому мы говорим, что они друг с другом не встречались никогда, и этот иснад непрерывен. Но если они жили в одном городе, в одной местности, путешествовали за знаниями или получали знания у одних шейхов или в одном каком-то округе, то потенциально такая встреча возможна. И так как этот передатчик достоин доверия, то мы ему верим, что он с таким-то встречался и передает нам хадис от такого-то. Поэтому вот уже в первом условии есть расхождение. Хотя само требование одно — непрерывность иснада, но условия этой непрерывности — ученые выдвигают разные, и поэтому, естественно, то, что имам Муслим назовет достоверным, Бухари назовет слабым. То есть мы видим, что уже по первому требованию есть расхождение. Так что просто сами эти условия достоверности хадисов еще не гарантируют то, что хадис будет достоверен, ибо по каждому этому условию отдельные мухадисы или отдельные факихи могли говорить о неких дополнительных условиях, которым должно это требование отвечать. Как, в частности, это делал имам Бухари. Это первый момент с вопросом непрерывности иснада. Второй момент — это известный вопрос в «Ильмуль Усулюль Фикх» и «Ильмуль Мусталах». Это вопрос хадиса Мурсаль. Что такое хадис Мурсаль? Хадис Мурсаль — это когда табиай передает сразу от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. То есть в этой цепочке пропущен сахаби. То есть этот хадис уже непрерывен. В нем уже есть одно пропущенное звено. Это сахаби. Мы знаем, что сахаби — это тот, кто видел пророка, алейхиссалату вассалям, и умер с иманом. А табиай — это тот, кто встречался или жил во время сахабов. Это табии. Естественно, табии не мог видеть пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Не мог. И поэтому он передает то, что кто-то ему передал. И этот передать мог ему сахаби. И он этого сахаби пропускает. И какой хукм в отношении этого хадиса? Формально этот хадис слабый, ибо он не отвечает первому требованию достоверности хадисов, непрерывность иснада. Но и поэтому большинство, то есть джумхур-мухаддисин говорят, что хадис Мурсаль заиф, слабый, вагир худжа, и не является худжей. Но большинство фукаха, большинство факихов, из них имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад, по одному из двух мнений, говорят, что ирсаль ля ялур, то есть наличие пропуска между табиином и пророком, саллиллаху алейхи вассалям, не вредит. И Мурсаль является доводом среди них, и они следуют этому хадису. «Ваюамаль биги», то есть совершают амал, совершают деяния согласно хадису Мурсалю. Имам Шафи же, ради Аллаху Ангу, имел среднюю позицию между мухаддисами и факихами. Он выдвигал ряд дополнительных условий для того, чтобы этот хадис Мурсаль принимался. Это вопрос уже усуль фикха, мы в него углубляться не будем, как и это условие или нет. Суть в том, что есть этот вопрос хадиса Мурсаля, и этот хадис Мурсаль не удовлетворяет требованиям достоверности хадиса формальным, которые выдвинуты мухаддисами, но при этом, зная это, факихи берут этот хадис и совершают амал согласно ему. И так говорят джумхур факихов, то есть джумхур мучтахидов говорят об этом. И даже имам Шафи, который имел свою точку зрения в этом вопросе, все-таки говорит о том, что есть некие дополнительные условия, вот отвечая которым, хадису Мурсаль можно следовать. Говорит Аль-Аляма Аля-Удин Аль-Бухари, не путать с имамом Бухари, это поздний ученый из числа ханафитов, большой знаток акиды Усуль Фикха. У него есть шарх на книгу Усуль Аль-Баздави, это Усуль по ханафитскому фикху, и он говорит, что если, говорит, мы будем отвергать хадисы Мурсаль, то это, говорит, «таатилю кафирин мина сунан», то это будет отвержением многих аспектов из сунны. وَإِنَّ الْمَرَاسِلَ جُمِعَتْ وَبَلَغَتْ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا. И если, говорит, собрать все мурсали, то это, говорит, будет порядка 50 вопросов из сунны. 50 вопросов из шариата. И если, говорит, мы будем отвергать хадисы Мурсаль, то мы будем отвергать большое наследие из числа сунны. То есть мы видим, что вот те условия, которые выдвигаются для достоверности хадисов, это некие формальные требования. Формальные требования. Но факихи могут выносить решение согласно хадису Мурсаль, то есть пренебрегая этим требованиями. Ибо если мы однозначно знаем, что табиай — это достоин доверия, и мы понимаем, что на пророка врать он не будет. На пророка он врать не будет. И просто он опустил сахаби в передаче, то в этом нет проблем, согласно мнению большинства факихов. Также аль-аляма туль-кафари говорит, что если мы будем говорить о слабости хадисов Мурсаля, то нам, говорит, придется отвергнуть очень много сунны, которые следуют. Аль-ма'муль биха, то есть сунны, которые практикуют. И если мы будем отвергать хадис Мурсаль, согласно неким формальным требованиям, мол, иснад не при, в иснаде есть пропуск, и, соответственно, этот хадис слабый, тогда придется оставить очень много из того сунны, которые следовали салифы, то есть имам Малик, имам Абу Ханифа, и они знали, что эти хадисы Мурсаль, они знали, что там есть пропуск, но, тем не менее, они практиковали их, и поэтому даже среди имамов из салифов нет иджма в этом вопросе. И вот это отсутствие этой иджма является причиной расхождения в фикхе. И этот вопрос невозможно преодолеть, и это расхождение является следствием расхождения в усуле, то есть следствием расхождения в тех принципах, на основе которых имамы мучтахиды выносили какое-то решение. И просто тем, что какой-то албанец сказал, что хадис слабый или достоверен, эти расхождения невозможно преодолеть. Эти расхождения невозможно преодолеть, ибо у имамов были свои дополнительные требования к хадисам, к передатчикам, и поэтому мы видим расхождение. То есть расхождение — это следствие неких дополнительных требований имамов. Это что касается вопроса с непрерывностью снада. То есть мы сказали, что у некоторых имамов есть свои жесткие требования, как у имама Бухари, о том, что нужно однозначно знать о встрече двух передатчиков, чтобы принимать хадис. И второе — это вопрос хадиса Мурсаль. Хадиса Мурсаль. Следующий вопрос, следующее условие достоверности хадиса — это чтобы передатчик был справедливым, аль-адаля. Адаля тур-рави, то есть справедливость передатчика. В этом вопросе среди алимов джарх ва та'диль, то есть тех, которые говорят о принятии или отвержении передатчика, также имеется расхождение. Каковы же условия к передатчику, от которого можно принимать хадис? Достаточно ли, чтобы он был просто мусульманином? Или нужно какие-то дополнительные условия? Или нужно знать о его внешнем благочестии? Или нужно ли знать о том, что он обладает и внутренним благочестием? Или достаточно, чтобы один имам сказал, что он достоверен доверия, или нужно, чтобы хотя бы два имама сказали о том, что этот передатчик является достоверным, сикха, и от него можно брать хадисы. И поэтому, опять-таки, условия к передатчикам у имамов, у хафизов разные. И поэтому один хафиз может сказать, что этот передатчик сикха, от него можно брать хадис, другой скажет, нет, от него нельзя брать хадис. И это расхождение связано не с тем, что они кто-то знал про этого передатчика что-то, а кто-то не знал. Это расхождение связано с тем, что у этих имамов были разные условия к передатчикам, и поэтому кто-то удовлетворял им, они говорили, он сикха, кто-то не удовлетворял. Но передатчиков, в отношении которых есть расхождение, намного больше, чем передатчиков, в отношении которых есть единство. То есть передатчиков, в которых есть однозначно, мы знаем, что они справедливые, или однозначно знаем, что они слабые, их намного меньше, чем тех, в отношении которых есть расхождение среди мухадисов. И, соответственно, какой-то, например, мучтахид считает, что вот этот передатчик достоин доверия. И, например, этот передатчик передает десятки хадисов. Имам берет эти хадисы и, соответственно, берет из них хукмы. Другой имам говорит, что нет, этот передатчик слабый, и он не удовлетворяет его требованиям. Соответственно, он оставляет те хадисы, которые он передает, и оставляет те хукмы, о которых сообщается в этих хадисах. И вот получается расхождение. И это расхождение невозможно преодолеть, ибо это следствие того, что у ученых разные требования. Разные требования. Так что простым формальным чтением каких-то книг по передатчикам эти расхождения преодолеть невозможно. Также существует насчет передатчиков у некоторых имамов, например, у Абу Ханифы, были более жесткие требования к передатчикам. Например, Абу Ханифа говорил, что лвабт, да, память человека, передатчик, Абу Ханифа говорил, что человек должен обладать здравым рассудком и памятью от момента передачи хадисов, то есть от того момента, как он получил хадис, до момента передачи хадиса. То есть до момента передачи хадиса. И если человек, например, когда слышал хадис, обладал хорошей памятью, а потом он, как шейх, начал передавать другому хадис, и в этот момент передачи он уже не обладал такой памятью, то Абу Ханифа говорит, что такой хадис не принимается. Такой хадис не принимается. И это очень такое жесткое требование. И поэтому это требование Абу Ханифа отсеивает некоторый ряд хадисов. И, соответственно, отсеивается ряд хукмов. У других имамов не было такого условия, и они брали эти хукмы. Вот опять корень расхождения, причина расхождения. И эти оба хадиса, например, хадис, который берет Абу Ханиф или другие имамы, могут соответствовать этим пяти требованиям достоверности хадисов. Но Абу Ханифы есть свое дополнительное требование, более строгое к передатчику. И, соответственно, ряд хадисов будет отпадать. И поэтому иджмы в вопросах тадъифа и тасхиха не бывает. Иджмы по всем хадисам быть не может. Есть отношение Бухари и Муслима, но по всем хадисам, которые существуют, иджмы быть не может. Иджмы быть не может. То есть все это показатель того, что среди ученых есть расхождение по этому поводу. Также приведем слова большого шейха Абуль-Касима Аль-Бурзули Аль-Малики, это один из шейхов Ибн Хаджара. Его слова приводит шейх Маликитов в свое время, шейх Алиш, рахимаулла, в своей книге по фетвам. И он передает разговор между шейхом Аль-Баджи и шейхом Ибн Хазмом. Ибн Хазм — это известный захирит, который говорил о необходимости следовать внешним хукмам хадисов. И Ибн Хазм ему говорит, что если, говорит, ты встретишься с каким-то вопросом, то обратись, говорит, к книге Аллаха. Если ты там не найдешь ответ, то обратись к Сунне. А если ты и там не найдешь, то обратись к иджме. А если и там не найдешь, то, говорит, основа того, что основа этого, что это дозволено, и делай, что хочешь. На что ему шейх Аль-Баджи Рахимулла говорит, что этот вопрос требует длительного изучения, то есть познать Куран, познать Сунну, иджму. И недостаточно просто знать какой-то хадис. Нужно знать насих мансух Курана. Надо знать отмененные аяты и отменяющие аяты. Также нужно знать их явный смысл. Нужно знать, что такое общее, что такое частное. Нужно знать массу хадисов наизусть и уметь отличать слабый, достоверный от них, и слабый. Нужно знать, какой хадис мурсаль, какой муснад, то есть какой имеет непрерывную цепочку передачи, а какой не имеет непрерывную цепочку. Надо знать, какой хадис произошел раньше или какой пришел позже. И нужно также знать множество вопросов иджмы, и нужно знать, что какая иджма была лишь в одной местности, или была ли эта иджма во всех землях мусульман. Так что это вот такого рода ичтихад, это дело непростое. И простым внешним чтением хадисов этого не достичь. Так что вот такой, машалла, хороший ответ дал шейх Ибрахим Аль-Баджи, рахимулла, большой маликитский алим, на вот такого рода сомнения, которые сеял Ибн Хазм. Это, в частности, Ибн Хазм является очень любимым автором для ваххабитов, и многие шузузы, то есть многие вопросы, в котором есть противоречие джиме мусульман, ваххабиты берут именно это Ибн Хазма. Именно Ибн Хазма, потому что Ибн Хазм был захиритом, а захириты отличались тем, что они отрицали кияс, то есть суждение по аналогии. И поэтому во многих вопросах они расходятся с иджмой мусульман. И поэтому их метод фикхи не является методом ахлю сунна. И поэтому фикх захириту нельзя следовать, и фикх захиритов нельзя брать как довод. Хотя в вопросах акиды Ибн Хазм был ахлю сунна. То есть в вопросах акиды Ибн Хазм был ахлю сунна, и он является суннитом. Но фикх, который изложен в его книге, он противоречит во многих вопросах иджме, и ему следовать нельзя. Так говорят большие улема. Следующий вопрос — вопрос следования хадисам. То есть мы знаем, что все ученые согласны, что если хадис достигает степени хасан, достоверный, или степени сахих, то ему можно следовать. То, соответственно, он является довом в ахкамах шариата. Что же касается слабого хадиса? Большинство, то есть джумгур, считают, что слабому хадису можно следовать лишь в вопросах мустахаба, то есть не в вопросах фарза или харама, или харама, или халяля, и филь фадаиль. Фадаиль — это некие благие дополнительные дела, то есть дополнительное поклонение, какой-то вид дополнительного зикра и так далее. В этих вопросах можно следовать слабым хадисам. Но часть ученых считает, что слабому хадису можно следовать и в ахкамах шариата, как в вопросах халяля, так и в вопросах харама. И некоторые из имамов даже предпочитали слабый хадис киясу. То есть, когда они не находили какой-то аят, не находили достоверный хадис, и у них было либо выносить суждение по аналогии, либо брать слабый хадис. Имамы брали слабый хадис. Это мнение трех имамов. То есть, амаль би даиф – это мазаб трех имамов. Абу Ханифы, Малика и Ахмада. То есть эти три имама считали, что если в каком-то вопросе нету достоверного хадиса и нет аята, указывающего на хукм в этом вопросе, и есть выбор у мучтахида между киясом и следованием слабому хадису, имамы говорили, что лучше брать слабый хадис. Опять-таки, попытка исламский фикх формальными методами, пяти методами достоверности хадиса подчистить там хукм и сказать, что имам тут ошибся, тут, значит, этому следовать не надо, оно является джаглем и незнанием усуля этих имамов. Также мнением о том, что слабому хадису можно следовать, говорили и мухадисы, такие как Абу Дауд, Насаи и Абу Хатим. Но они выдвигали два условия. Чтобы эта слабость хадиса не была слишком сильной, то есть чтобы хадис не был маузу, выдуманным, вымышленным, ложным, подложенным. Таким хадисам, безусловно, следовать нельзя категорически, ни в каких вопросах. И второе условие, чтобы в этом вопросе не существовало другого хадиса. Другого хадиса. То есть, если в каком-то вопросе есть достоверный хадис и слабый, безусловно, пользоваться слабым хадисом в ущерб сильного нельзя. Нельзя. Также подтверждением этому мнению являются слова сына имама Абу Ахмада, Абдулла, который спросил своего отца, если некий человек находится в местности, в которой есть ученый, который передает хадисы, но не разбирается в их слабости и достоверности, и есть асхабурай, то есть люди мнения. Что этому человеку делать? Имам Ахмад сказал, пусть этот человек обращается к этому знатоку хадисов, но не к асхабурай, и даже если он будет передавать слабый хадис, то это, говорит, лучше, чем мнение, то есть лучше, чем каяс. Поэтому имам Ахмад дозволял следование слабым хадисам при отсутствии каких-либо других. Даже сам имам Шафии выдвигал ряд условий, при помощи которых, если эти условия есть, то этому слабому хадису можно следовать. То же самое, например, как мы уже говорили с хадисом Мурсалем. А Мурсаль является заиф, слабым хадисом. Также большой шейх Абдулла Гумари в своей книге «Ар-Радуль Мухкам Аль-Мутин Аля Китаби Каули Аль-Мубин» говорит, что мнение о том, что слабым хадисом нельзя следовать в хукмах, не является абсолютным. То есть у этого хадиса есть исключение. В частности, он приводит книгу «Аль-Миъяр», которую автор, то есть мухаддис, составил в виде книг по фикху, то есть разные разделы омовения, намаз и так далее, пост, хадж. В этом разделах он собрал все слабые хадисы, на которые опираются мучтахиды. Также имам Аль-Науави в своей книге «Аль-Маджмух» говорит «Ат-тарджих биль-мурсаль джаизун». То есть «тарджих» на основе хадиса Мурсаль допустим. Что такое тарджих? Тарджих — это выбор между двумя противоречащими друг другу или противоположными хукмами. То есть делать, не делать, можно, нельзя. То есть имам Науави, рахимулла, говорит, что такое допустимо на основе хадиса Мурсаль. Также насчет слабого хадиса есть такой очень интересный тонкий момент. Если есть два достоверных хадиса, которые друг другу противоречат, и нужно между ними выбрать, то допустимо делать тарджи на основе слабого хадиса. Вот это именно через призму этого мнения можно понять слова имама Навави, которые мы привели выше, что от тарджиха биль мурсаль джаиз, то есть тарджих на основе мурсаля допустим. Также об этом же говорит аль-имам Ибн Джузей аль-Малики, рахимулла, большой маликитский алим, в своем тафсире ат-тасхиль, где он в начале в Мукаддима пишет про 12 методов тарджиха, то есть выбора между разными мнениями муфассиров, и он говорит, что если в каком-то вопросе приводится некий слабый хадис, то его можно брать для тарджиха в вопросах тафсира. Соответственно, мы видим, что запрет на следование слабым хадисам, он не носит абсолютный характер. Это лишь некое общее утверждение, у которого есть исключение. И поэтому, если мы в каких-то разделах по фикху, каких-то мазхабов, видим внешне слабые хадисы, да, которые не удовлетворяют требованиям хадиса, то это не значит, что этот хукм нужно однозначно отвергать. отвергать, ибо есть исключения, в которых можно следовать слабым хадисам. А вся эта неразбериха, она связана с тем, что в наши дни люди стали ставить мухаддисов выше факихов. И люди стали считать, что самая высокая степень знания — это мухаддис, то есть передатчик хадисов. И предполагается, что передатчик хадисов одновременно является факихом, а факих — это некий недомухаддис. То есть он вроде знает что-то про шариат, но до уровня мухаддиса еще не дошел. Это на самом деле является полным джахлем. И самая высокая степень в науке является аль-факих. И поэтому имам Бухари следовал за имамом Шафи, а не наоборот. И все шесть собирателей сунны, да, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насай, Абу Дауд, Ибн Маджа и другие мухаддисы, Дарикутни, Ибн Хаббан, они не были мучтахидами. Они следовали за имамами. Кто-то за имамом Ахмадом, кто-то за имамом Шафи. И если эти имамы хадиса следовали за мучтахидами, как какие-то псевдомухаддисы, недомухаддисы наших дней могут опровергать Шафи или Ахмада? Если эти великие мухаддисы делали таклид за имамами, ибо когда мы читаем книги по хиляфу между имамами, мы не видим там «Бухари сказал», «Тирмизи сказал», «Насаи сказал». Мы там видим «Ахмад сказал», «Шафи сказал», «Абу Ханифа сказал», «Малик сказал», «Суфьяна Саури сказал», «Аль-Аудари сказал». Вот их мнение мы там видим, мнение Бухари, Муслима мы там не видим. Они были просто собирателями хадисов. И даже сами мухаддисы признают, что самую высокую степень занимают факихи. И Аль-Кадия Арамахурмузи, который написал книгу «Аль-Мухаддисуль-Фасиль», это первая книга по терминологии хадисов, которая была вообще собрана, у него есть отдельная глава, в которой он говорит о достоинстве факиха над мухаддисами. И в частности, он приводит такую очень интересную историю от Аль-Имама Вакиа ибн Джараха, это один из шейхов имама Бухари, и он сказал своим ученикам, «Какой иснад вам более любим?» То есть дает им два иснада. «Аль-Ахмаш от Аби Ваиля от Абдулла», то есть от Ибн Масхуда, либо «Суфьян Саури от Мансура, от Ибрагима, от Алькама, от Абдулла». То есть мы видим, что есть два иснада. Один короткий, другой длиннее. И его ученики ему отвечают, «Нам больше нравится Аль-Ахмаш от Аби Ваиля, ибо он близ более короткий». На что Вакья им ответил, «Аль-Амаш шейх», то есть Амаш — это мухаддис, Абу Ваиль тоже мухаддис, но другой снад, Суфьян от Мансура, от Ибрагима, от Алькама, от Абдулла, это факих передает от факиха, передает от факиха, передает от факиха. Поэтому мы видим, что Вакия ибн Джарах факиха ставил выше мухаддиса, и поэтому его ривайят он ставил выше ривайята просто обычного мухаддиса, и поэтому... Если человек просто знает хадисы, знает иснады и матны наизусть, это не говорит о том, что он является факихом автоматически. К сожалению, такого рода прописные истины стали непонятными для людей, и люди всяких Албани ставят выше Абу Ханифы или выше имама Шафи. Также передают от Ибрагима ибн Саада аль-Джаугари, от Вакиа, опять-таки от аль-Вакиа ибн Джараха, который сказал... «Хадис аль-фукаха ахаббу илейхи мин хадис аль-шуюх». То есть хадисы, которые передают факихи, более любимы мне, чем хадисы просто мухаддисов. Также Ибн Хаббан, великий мухаддис, в предисловии своем сахихе пишет насчет вопроса добавления некоторых слов в хадисы от передатчиков. И имам Ибн Хаббан говорит, что «Вамма зиядату аль-альфаз фир риваят». «Фаинна на ля накбалю шейан минха илля амма канагалиба алейхи лфик». То есть, что касается добавления каких-то слов, то мы, говорит, ни от кого их не принимаем, кроме как от факихов. Ибо от мухаддисов, почему он не принимает от мухаддисов? Потому что, говорит, мухаддисы большее свое время заняты тем, что заучивают иснады и передатчиков, и разбираются в их, не в матнах, не в иснадах. А факихи же чем занимаются? Факихи занимаются матнами. Они занимаются смыслом. Поэтому задача мухаддиса — слова передать факиху. А факих уже начинает понимать и трактовать эти слова. И поэтому задача мухаддиса, она такая транзитная. То есть передать и знать всех передатчиков. Знать, кто достоин доверия, кто недостоин доверия, какие существуют дополнительные цепочки к этому матну. Но самим матном мухаддис не занимается. Это прерогатива факиха. Так что Вот этот момент нужно понять о том, что самая высокая степень — это степень факиха, а не мухаддиса. И если это понимание будет, тогда мы поймем, что нужно не Бухари и Муслим читать для понимания фикха, а нужно читать Навави, нужно читать Мухтасар Халиль, нужно читать Ибн Абидин и других факихов. И из их книг брать в понимание фикха. А Бухари и Муслим, они лишь сохраняли и собирали пророческое наследие. Но понимание пророческого наследия передают нам именно факихи, именно имам Шафий, именно имам Абу Ханифа, имам Ахмад и другие великие имамы фикха. Так что на этом закончим наш первый урок по этому вводному вопросу, которым мы пытались объяснить, что не существует иджмы в вопросах достоверности или недостоверности всех хадисов. Это во-первых. А во-вторых, даже если некий хадис является слабым, то имамы при определенных условиях следовали ему и практиковали его. Как мы привели из слов больших ученых прошлого. А какие-то современные выскочки не могут изменить ничего в этом вопросе, ибо их мнение является пустым звуком в шариате. Так что на этом закончим наш урок. На следующих уроках, иншаллах, разберем некие слова имамов. «Иза сахаль хадис фагуа мазаби». Если существует некий достоверный хадис, то это мой мазаб. Также, который используют часто заблудшие для критики мазабов. «Вальхамдулилляхи раббиль алямин, вассаляту вассалям аля расулилля ва аля алихи ва асхаби аджмаин».